эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларусі і світі больш падрабязна. Россия поставит Беларуси в 2013 году не больше за 18 миллионов тонн нафты. Такую пропанову отримала белорусская делегация на шале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком, якая провела перемову в Москве. Чому российский бок не задоволил просьбу официального Минску? Что это может означать для белорусской экономики? Высветлял Олесь Дашинский.
Белорусская делегация, которая находилась в Москве 19-20 листопада, просила выделить на наступный год 23 миллионы тонн нафты. Однако домовиться не смогла, хоть керовник делегации Владимир Семашко напередодне заявил, что с Москвой уже поразумелись. Представники российского урада обвергли Семашко и передали ему свои пропановы только на 18 миллионов тонн. Поводле Интерфаксу, это на 3 миллионы тонн меньше за все летние объемы и на 5 миллионов тонн меньше за те, которые домогают официальный Минск на наступный год. Комментуючи провал нафтовых перемовов, керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика отзначил, что жить на нафтовой иголце, коли 48% экспорта Беларуси складают нафтопродукты, вельми небеспешно. Левш погодиться, развернуться в инший бок и займаться справой.
Это реакция России на то, что белорусы обманули, продавали нефтепродукты под видом растворителей. Россия просто ответила тем, что снизила эти поставки, чтобы не мухлевали. То есть с белорусской стороны была совершена принципиальная ошибка. Это реакция России. Она абсолютно адекватна. Должны одуматься, подумать над своими ошибками наши руководители.
До конца года еще есть час, сможет керовник Беларуси примусить Россию подписать нафтовый баланс на ягонных умовах.
Если будет в качестве залога собственность белорусская представлена. Все четко. Хотите работать нормально, работайте. Хотите врать и обманывать, тогда расплачивайтесь своим телом, расплачивайтесь своей собственностью.
Поводле экономиста Бориса Жалибы, Россия тисне на Беларусь за того, что тая не выконывая своих обязаний по кредите Евразес.
Умовы продавать 100 год 2,5 миллиарда долларов державной власти. Беларусь отмовляется. Пусть это теснение и повинно змусить нашу керовницу выконывать свои обязательства. А основный покупник, это, конечно, будет российский капитал.
Уживаючи гэты открытый тиск, российский бок разумее, что Беларусь трапляя усладанное становище, означая Жалиба.
Не будет нафты, досаль, будет пассивный баланс, гандлевый, со всеми наступствами, сценария минулого года, валютный кризис и так далее. Недопоставка 5 миллионов тонн, это такая дюра, что ее не закрыть. Это недоотримание валюты. Это вельми тяжкий удар будет. Я думаю, баки будут снова добавляться, может быть, до 31 снежня, альбо нам треба знову же искать іншие границы. Хоть Венесуэлу, альбо Азербайджан, альбо Казахстан и так далее.
У России отчувается дефицит на автопродуктов. И зрозумело, что до конца года Беларусь не сможет поставить, как домовлено, 5,6 миллиона тонн автопродуктов. Бо поставлять их в Россию невыгодно. На Заходе можно продать значно дороже, означает экономист Леонид Злотников.
Россия зараз веде себе твердо. И у нее свои проблемы. И все это почти керівництво Росії доволі жорстких мір. Росія є більш зацікавлена у досягненні своїх інтересів, ніж білоруських. Росія для нашого внутрішнього ринку не обмежує поставки нафти, а вона тільки обмежує наші додаткові заробки на цій нафті.
Тепер Білорусі альбо доведеться прийняти пропонований об'єм, альбо продавати на російський ринок паліва. Однак є іще одне вийстя, означає Злотников.
Нафту на других рынках, что белорусы керамиса и робят переговоры с Азербайджаном, то переговоры с Казахстаном, а когда мы выбираем экономическую простору одежды, то там есть такая домовленность, что корректирование трубопроводами России повинно быть открыто для высших сторон. И Беларусь может перед Россией поставить питание прокачки казахстанской нафты про Россию в Беларусь. И Россия не имеет права отмолиться от этого.
Экономист Леонид Злотников. В «На хвалях свободы» мы вертаемся до справы вокруг выбуху для Витебского КДБ. Витебский областный следственный комитет отмовляется от любых комментариев по справе выбуху для управы КДБ 11 листопада, распочатой поводле артикулу хулиганства. Жыхары Витебску высовывают свои версии, чему прогучное здарэнне сёння ничего не чувать. Галина Бакунчик. Апошнее, што вядома па справе выбуху каля Віцебскага КДБ, гэта змест афіцыйнага паведамлення, якое абласны следчы камітэт распаўсюдзіў некалькі дзён таму. У ім гаварылася, што ўсіх затрыманых, а іх у першыя суткі было некалькі дзясяткаў, ужо адпусцілі. У тым ліку і трох чалавек, якія заставаліся падазраванымі па гэтай справе цягам трох сутак, і што падазраваных у гэтай справе няма ўвогуле. Даведацца, ці не скасавалі справу і ці не з'явіліся за апошнія дні новыя падазраваныя, не ўдалося. Прадстаўніца Віцебскага абласнога следчага камітэту Інна Грабачова адмовілася адказваць на гэтыя пытанні.
По уголовному делу управление Следственного комитета по Висковской области комментарий представителям средств массовой информации не дается. И причины не поясняются.
Застаецца меркаваць, что справу не скасавалі. Але чаму адказныя структуры перасталі інфармаваць грамадскасць пра ход следства, хоць у першыя дні гэта рабілі вельмі актыўна. Паведамлялася і пра выгляд выбуховай прылады, бляшанкі з піратэхнічнай сумесью, і праз два пашкоджаныя акны на першым паверсе будынка, і нават пра тое, што адзін з падазраваных гэта чалавек, які раней неаднаразова тэлефанаваў у КДБ і некарэктна выказваўся на адрас уладу. Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда лічыць, што гэтая справа мае палітычны змест, бо выбух не выпадкова здарыўся менавіта каля будынка КДБ. І каб не акцэнтаваць увагу насельніцтва на палітыцы, пра выбух перасталі згадваць.
Калі сказаць, што гэта палітычная справа, тады трэба шукаць, што, да як, хто арганізатары, хто выканаўцы. Не. У нас няма палітыкі, у нас ні палітычных сілаў няма. У нас, яны кажуць, увогуле нет палітычных вязняў. Крымінальнікі усе, ну, у нас толькі адзін галоўны палітык у краіне і ўсё.
Спадар Хамайда згадвае, што хуліганствам абвяшчалі самыя першыя выбухі ў Віцебску.
Гісторыя паўтараецца, як у 2005 годзе. Там быў у Віцебску адзін, праз два тыдні апяць у Віцебску, а потым у Мінску быў пасалі. І ўсё роўна хуліганка, а потым яны ўжо пачалі казаць тэрарызм.
Першыя віцебскія выбухі фігуравалі ў абвінавачванні расстраляных Владзіслава Кавалёва і Дзмітрыя Канавалава, якіх суд прызнаў вінаватымі ў менскім тэракце ў 2011 годзе. Спадарня Галіна, якая падышла да Барыса Хамайды, працягла ягоную думку.
Хто вам правду скажа, калі хто і ведае? Все баяцца, ад верху да самага нізу. Это па-першае. А па-другое, пасля теракту, ўжо все навушаныя, бо нельга ляпаць, не праверыўшы. Бо тады, як пачалі ляпаць, потым ўжо канцы з канцамі звязаць не маглі сваю гісторыю.
Любоў Кавалёва, маці расстраляныя паводле абвінавачання ў тэрарызме Владзіслава Кавалёва, мае сваё меркаванне, чаму пра апошні выбух так мала інфармацыі. Яна лічыць, што віцебскіх хлопцаў асудзілі і расстралялі несправядліва па сфабрыкаваных матэрыялах справы.
Государство первого дня каментировало 11 апреля, вплоть до расстрела. И даже после того.
Уже второй раз черная куртка, черная шапка здесь уже не подойдут. И люди это понимают. Но взрывы продолжаются и продолжаются. Я не знаю, с чем это связано, почему взрывы вернулись опять в Витебск. Но я не хочу сказать, что это просто любители там просто поиграть с петардой. Нет, здесь, наверное, что-то более серьезное.
Наколькі гэтая справа падаецца сур'ёзнай следчым органам, без афіцыйнай інфармацыі жыхарам Віцебску застаецца толькі здагадвацца. Галіна Абакунчык.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якім Александр Лукашэнка хоча бачыць КДБ. Кіраўнік Беларусі прадставіў камітэту дзяржбяспекі новага старшыню. Чаму Александр Лукашэнка надае КДБ такую вялікую ўвагу? Якая колькасць супрацоўнікаў камітэту? Чаго можна чакаць ад новага кіраўніка КДБ? Гэта пытанне абяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук і эксперт праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Як вы ставіцеся да ініцыятывы прыняць закон, які б абавязаў чыноўнікаў аднолькава валодаць і расійскай, і беларускай мовамі? На гэта пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Замечательно к этому отношусь, потому что мы живем в Беларуси, и Россия рядышком с нами, поэтому наши чиновники должны правильно излагать свои мысли как на белорусском, так и на русском языках.
Вот на Украине, допустим, они все знают свой родной язык, если бы у нас знали все родной язык, тоже было бы неплохо.
Чиновники обязательно, в обязательном порядке.
Потребно вообще размовлять не только у нашей улади, але потребно у всему народу говорить, но поскольку нас вот так забили русской мовой, так мы не знаем ни русской, ни белорусской, но белорусская мова, она должна стоять даже выше, чем на первом месте. месте. Это национальные корни возрождаются. Бо вы приедете на Украину и послухайте, родная мова превыше всего. Так и у нас должна быть белорусская, настоящая, с латинским алфавитом, как давеча было, как Франциск Скорина ездил в Прагу и напечатал первую Библию нашу. Вот ту мову нашу родину знищили.
Я лечу, что чиновники однольково с громадянами повинны ведать белорусскую мову и володать ее. Чиновники из белорусского государства.
Не сталкивалась с чиновниками, как они размовляли на белорусской мове. Я считаю, что это неправильно. Наша национальная мова, мы должны ее уважать.
Наверное, против все-таки. Должна быть какая-то самодостаточность какая-то. Самосознательность. Белорус, значит, на белорусском разговаривать. Не говорят же во Франции на русском, ни на каком-нибудь другом.
Ну, я считаю, да, потому что даже если взять школу, вот учителя говорят, что дети лучше учат английский язык, чем белорусский, не понимают его. Поэтому мы должны слышать в обыденном времени, чтобы и таблички какие-то, этикетки тоже были на белорусском языке, чтобы дети хотя бы адекватно относились к этому языку. Мы должны слышать эту речь обязательно. И в кабинетах, и в магазинах, и на улице, и в больнице.
Может, он и потребный, а кто ж его примет? Они ж не умеют разговаривать и не собираются учиться. В каждой стране люди говорят на своем, и если там надо, на русском. Я считаю, что надо. Сильным княжа карать, голову сильным снять, не скуешь только дум ланцугами.
Пусть говорят и на русском, и на белорусском. Постепенно, я бы сказал, надо к одному родному языку приходить постепенно, но это надо умно и грамотно делать.
А питання у Гомелі про мову для чиновников. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Россия поставит Беларуси у 2013 году не больше за 18 миллионов тонн нафты за мест 23. Такую пропанову отримала белорусская делегация на шале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком, якая провела перемову в Москве. Витебский областный следший комитет отмовляется от любых комментариев по справе об выбуху леоправы КДБ 11 листопада. За узброеного конфликта у полосе газа под обстрелом 150 тысяч выходцев из Беларуси. У Беларуси завершается амнистия, примеркованная до Дня Республики 3 липеня. Политвязни застаются за кратами. Спіс гучных справ у Верховным суде пополнила справа былого першого наместника старшини Менгарвыканкаму, якого обвинувачивают в отрыманні хабару у особливо великим памеры. Згодно с официальными дадзенами, от початку 2012 года импорт легковых автомобилей у Беларусь снизился у 4,5 разы у параўнанні с папярэднім годом. Вы на хвалях свободы. Амбасадор Израиля у Беларуси Йосиф Шагал, отказываючи на питание свободы про махчимую посередницкую роль у Беларуси у справе развязания узброенного конфликта у полосе газы, сказал, что Израиль был бы удячен любой краине, якая посприяє развязце напруженной ситуации у регионе. На думку амбасадора, эта роль больше пасує России, якая мае істотный уплыв на арабский свет. С протягом темы Владимир Глот.
Амбасадор Шагал усклав всю отказность за обострение палестинско-израильского конфликта на Хамас. Дипломат сказал, что ягоная краина веде не войну, а хирургичную операцию. Израиль атакует не сектор газа на агул, а выключно конкретные объекты, конкретных людей. Однако при такой скученности, якая існує у газе, немагчыма обыстися зусім без ахвяр, заявил амбасадор Шагал. И он сгадал, что сярод ракет, якія сектору газа штодня летят на территорию Израилю, есть ракеты иранской вытворчасти. Так само у сувязі з конфліктом амбасадар згадував Сирію, Турцію. З усімі гэтымі країнами у Беларусі добрае дачыненне. Гэтак само, як і з Ізраілем. Гэта дало мне подставу запытацца, ці не могла б Беларусь выступіць у ролі перамоўніка-міратворца. Амбасадор на это отказал так.
Очень неожиданный вопрос. Скажем так, Израиль был бы бесконечно признателен любой стране, которая могла бы внести свой вклад в обеспечении той самой безопасности, за которую мы боремся много-много лет. Я думаю, что правомерно в этой ситуации, в контексте вашего вопроса, задать еще один. А почему бы это не сделать в Российской Федерации? Возможности, которые неизмеримо больше, объективно, я не хочу обидеть Беларусь, но намного больше, и их влияние на арабский мир значительно больше, чем у той же самой Беларуси.
Политолог Андрей Федоров давно цікавится этим регионом, и он наведывал Израиль. Политолог каже, что у израильско-палестинский конфликт уже утягнутые певные силы, и они значно мощнейшие и больше авторитетные за Беларусь.
На мой
мой погляд, тут головне тим, що ці держави не сприймають нас в якості серйозного собеседника, який може нечто зробити, бути посередником, до якого будуть прислуховуватися. Там задіяні значно більш великі і значні гульці, такі як Сполучені Штати, розв'яз. Ну, та ж Росія у певній ступені, хоч і в меншій. Думаю, що Білорусі тут мало що світить, коли б вона насамперед спробувала стати таким посередником.
Не глядячи на складану ситуацію, громадяни Білорусі не відмовляються від навідування Ізраїлю, заявив амбасадор Шагал.
Очередь за візами в Ізраїль, вона не становится короче. Вся та же очередь. Слушайте, мы пуганы-перепуганы. Очень хорошо, что вы, кстати, спросили по поводу белорусов, живущих в Израиле. Я хотел вам сказать, что это 150 тысяч человек.
Дипломат додал, что многие из них теперь находятся под сталым ракетным обстрелом. Амбасадор Шагал рассказал и про стан здоровья былого керовника израильской выведки Масад Мейера Дагана. У кастрычника у Менску ему пересадили печень. Тепер он проходит процесс реабилитации у одним из медичных центров Израиля, сказал амбассадор Шагал.
Я вчера разговаривал с его врачом. Печень прижилась, судя по всему.
Дипломат додал, что у особи Дагана израильско-белорусские дочинения отримали вельми доброго лоббиста. И он выказал меркование, что в связи с допомогой с подару Дагану ставление израильского истеблишменту до Беларуси изменится установчий бок.
На пресовій конференції ізраїльського амбасадора у Білорусі був Владимир Глот.
В свои мемуары первый керовник незалежной Беларуси Станислав Шушкевич выдал под назвой «Мое житё – крах и воскрошение СССР». У передачи «Вольная студия» автор подлумачит, что он имел на увазе под словом «воскрошение».
Воскрошение Советского Союза отбылось в Беларуси в значной ступени. Боль за то, после того, как рассказал Путин, что это наивеликшая трагедия, то, что распался СССР, и он забыл профессийный шпион про ГУЛАГи.
Вольна студія со Станіславом Шушкевичем пазней у нашому ефірі. Спіс гучних справ у Верховному суді поповнила справа былого першого намісника старшині Менгарвиконкаму. На чарзі справа намісника директора одного з буйних менських підприємств. Про старі і нові корупційні скандали з уділом білоруських чиновників і бізнесовців наш кореспондент Олег Грузділович.
У Верховный суд со следующего комитета передали справу былого первого наместника старшини Менгарвиконкаму Игоря Васильева, якого обвинувачивают в отримании хабару в особливо великим помере. В интернете пишут про полмиллиона доляров, прокуратура личбу не называя. Про лёс этой справы, как и про лёс справы былого наместника министра внутренних справ Евгена Полудня, у Верховном суде певно не кажут. Пресс-секретарь Мария Лапо.
Дата не определена. Будет определена в рамках законодательства. Пока еще срок не вышел.
А по полудню, я думаю, будет закрытое посещение, не открытое?
Нет, неизвестно. Пока неизвестно.
Днями у чергу на разгляд у партизанском суде Менску трапила еще одна справа хабарника на отказной посаде. Наут у генпрокуратуры и вокруг ЕЕ заслона секретности.
Предприятие города Минска, уголовное дело и так далее, и так далее. Так вот, какого предприятия замдиректор нам запретили говорить?
Ці будет поспеховым змагання с коррупцией, коли гучные коррупционные справы замолчуются. Поводле былого менскага міліцыянта Миколая Козлова, один з эпізодаў справы Евгена Полудня можа тычыцца ўправы кадраў гарадской міліцыі, дзе абвінавачаны працаваў да прызначэння намесніка міністра ўнутраных справ. Пасля расследавання гэтага эпізоду, на думку Миколая Козлова, трэба было неадкладна перагледзець шэраг ранейшых кадравых рашэнняў, але гэтага не зрабілі.
Бытнасць Полудня. Масса людей получала новые должности. Кто-то получал новую должность от того, что там он заслужил или там еще что-то. А где-то ведь всегда есть, если человек делает карьеру, всегда, собственно говоря, есть какого-то рода конкуренция. Так вот эта конкуренция, она кто больше денег заплатит или все-таки от профессионализма? Учитывая, что у нас сейчас творится с кадрами, я вам скажу, что непонятно, по какому принципу это все шло.
Справу былого наместника министра внутренних справ Евгена Полудня будет разглядать войсковая коллегия Верховного суду. Николай Козлов не выключая, что процесс обвесит закрытым, и большесть секретов застанется неведомой для громадскости. 7,5 годов с неволения отримал был начальник партизанской районной податковой инспекции, який за 10 тысяч доляров хабару загадал подначаленным формально проводить проверку коммерцийной будовничей фирмы. Праабаронца, былы бізнесовец Андрэй Бандарэнка мяркуе, што карупцыя сярод беларускіх чыноўнікаў распаўсюджаная гэтаксама, як і сярод расійскіх, толькі памеры хавару меншыя.
Мы как правозащитники в свое время реализовывали проект, который назывался «Беларусь – это кто?», где показывали уровень достатка некоторых наших чиновников. И это свидетельствует о том, что даже при зарплате в несколько тысяч долларов у чиновников в наличии имущества, которое оценивается сотнями тысяч долларов. Если Мясникович позволяет себе часы в десятки тысяч долларов, то возникает вопрос, откуда они у него. То, что в Беларуси процветает коррупция, чиновники за счет этого живут, это абсолютно далеко не секрет, и все это знают. Но у Лукашенко нет другого выхода. Нужно либо соглашаться, закрывать глаза на то, что чиновники воруют, либо, собственно говоря, устраивать войну с теми, кто на него служит. Что в России, что у нас, ситуация абсолютно одинаковая, просто в России побольше денег. Объемы взяток в России на порядок выше, чем в Беларуси, но это не связано с тем, что наши чиновники не берут взятки или берут их меньше только из-за того, что они более порядочные, чем российские. Но у нас берут взятки, исходя из того, сколько могут дать.
З праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам гутарыў Алег Грузділовіч. На хвалях свабоды. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі, ад пачатку 2012 году імпарт легкавых аўтамабіляў у Беларусь знізіўся ў 4,5 разы ў параўнанні з папярэднім годам. Гэта тычыцца як новых аўто, увезеных юрыдычнымі асобамі, так і ўжываных, на пастаўках якіх спецыялізуюцца перагоншчыкі. Усяго за студзень-верасень прагнана блізу 60 тысяч машын. Падчас леташняга ажыятажу, калі Беларусь уніфікавала мыта з Расіяй і памер размытнёўкі стаў параўнальны з коштам атрыманага аўто, у Беларусь было ўведзена больш за 280 тысяч легкавікоў, перадае Ігар Карней.
Эксперт у аўтамабільнай галіне Андрэй Бабайцаў кажа, што спад актыўнасці на аўтарынку цалкам прагназаваны. Найперш папаўненню аўтапарку не спрыяе памер мыта, які ў шэрагу выпадкаў зрабіў машыну ў 2-3 разы даражэйшай, чым да 1 ліпеня 2011 году. Па-другое, за некалькі леташніх ажыятажных месяцаў машын было ўвезена столькі, што іх давядзецца распрадаваць яшчэ не адзін год.
В принципе, в соответствии с прогнозом. То есть избыточный ввоз в прошлом году везли-то в 2,5 раза больше, чем в нормальные годы. Если сравнивать статистику с наиболее благополучным 2008, был совершенно избыточный ввоз. По вторичному рынку я как бы сейчас оценки не дам. Понятно, что он сейчас складывается из разных составляющих. Это тот парк автомобилей, который остался, то, что могут владельцы продавать друг другу.
Про кругозворот ужываных автомобилей свечить и ассортимент на специализованных рынках. Паводле назірання ў менскага аўтааматара Сергея Маркелава, які жадае памяняць старую хонду на адэкватны паводле кошту і якасці трохгадовы аналяг, хоць прапаноў на той жа малінаўцы і шмат, але нешта выбраць складана. Гандляры не таргуюцца, бо не хочуць прадзішавіць. З наступнага году машыны, набытыя да 1 ліпеня 2011 году, можна будзе афіцыйна прадаваць на расійскім рынку. Таму і выходзіць, што за паўтара года аўто на продаж так і не патаннелі.
По большому количеству достаточно бюджетных, но при этом дорогих марок автомобилей можем заключить. Люди активно от них избавляются. Просто очень дорогих машин нет, деньги остались у тех, кто мог себе их позволить. А у тех, кто хотел купить премиум автомобиль, но не самый дорогой, по всей видимости, нет желания продолжать им владеть. И ни у кого нет желания их покупать. Пугает то, что очень много битых машин, которые восстановлены, но не слишком профессионально, так что даже без экспертизы можно отличить.
С другой половы 2011 года зауважную долю автомобильного импорту почали формовать юридичные особы, которые занимались поставками новых машин. Аднак ад сакавіка 2012-га яны таксама дэманструюць істотны спад аб'ёмаў. Галоўнай прычынай – скасаванне пад ціскам Расіі ільготаў па падатку на дададзеную вартасць. Масква чарговым разам паклапацілася пра свайго ўнутранага вытворцу, бо сур'ёзнай падатковай палёгкай пачалі карыстацца расійскія пакупнікі, якія літаральна спусташалі беларускія аўтасалёны. Як кажа прадстаўніца адной з дылерскіх кампаній Ніна Катлярова, калі за першае паўгоддзе з улікам аднаго спрыяльнага кварталу юрыдычным асобам разам удалося ўвесці крыху больш за 11 тысяч аўто, то ў другім на такія паказнікі выйсці складана.
Я все время говорю, что внутренних инвесторов, они вросли сюда корнями, они не просто вложили деньги, они расширяют свое производство здесь. И если есть такое партнерство, то в этом случае, по-моему, не стоит это запрещать. Пусть работают. Это один из способов привлечения денег и оборота в экономике.
На думку адмыслоўцаў, до конца года белорусский автопарк у лепшым выпадку может пополниться еще на 5-6 тысяч автомобилей, але на агульной статистике это добьется неистотно. Таким чином, по гэтым паказніку 2012 год стане адным з самых няўдалых не толькі для патэнцыйных пакупнікоў, але і для дзяржавы. Спад актыўнасці наўпрост разануе на паступленні ў бюджэт грошай ад размытнёўкі. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, у коштавым выражэнні аўтамабільны імпарт на гэты момант складае 650 мільёнаў даляраў. У папярэднія гады лічбы былі ў разы большыя. Толькі размытнёўка прыносіла бюджэту блізу 1 мільярда даляраў.
У ситуации разбирался Игорь Корней.
Ланцуг подей у части этого подороже выбудулся таким чином, что и наумысно было бы не придумать. Одночасово с моей вандровкой на Литчину у президентской звезде было надруковано интервью вице-премьера ураду Михаила Русага с назвой «Усялян есть машины, тракторы и махчимость отпочинку на море». Я ж днями наведал вёски жыхары, якіх самим жыццём, якое называется выживанием, отказали с подаро русаму заочно. Моё подороже у вёски Евсеевичи да Янцевичи на Литчине.
Подороже Віталя Сімашкі пазней у нашым эфіры. Зараз міжнародная тэма. Сёння пракуратура польскага Кракава паведаміла, што агенцтва ўнутранай бяспекі арыштавала падазраванага ў планаванні тэракту супраць найвышэйшых органаў улады ў Польшчы. Ян Максімюк.
Пагроза была рэальная, сказаў журналістам пракурор Анджэй Врона з Кракава, прадстаўляючы відэаздымкі, на якіх падазраваны рабіў выпрабавальныя выбухі ў розных месцах краіны. Паводле Вроны, падазраваны выкарыстаў у такіх выпрабаваннях 250 кілаграмаў выбухоўкі. У дзень замаху, дадаў Врона, меркаваны тэрарыст меў задзейнічаць 4 тоны выбухоўкі, змешчанай у аўтамабілі. Як мяркуецца, замах быў планаваны ў час пасяджэння Сейму, на якім мелі прысутнічаць прэзідэнт і сябры ўраду. Паводле журналісцкіх расследаванняў, меркаваны тэрарыст з'яўляецца выкладчыкам сельскагаспадарчага ўніверсітэту ў Кракаве. Яму 45 гадоў. Газета «Выборча» паведамляе, што польскія спецслужбы атрымалі інфармацыю пра падрыхтоўку замаху ад ягонай жонкі, біёлага, у якой ён пытаўся пра магчымасць рассеяння вялікай колькасці бактэрыцыдаў, каб выклікаць паніку і масавае атручэнне. Пракуратура таксама паведаміла, што падазраваны спрабаваў арганізаваць узброеную групоўку, заданнем якой было паарганізаваць тэракты пры дапамозе выбуховых матэрыялаў. Паводле тэлеканалу ТВН-24, узорам для меркаванага польскага тэрарыста быў Андэрс Брэйвік з Нарвегіі і тэрарыст Ціматы Маквей, які падарваў урадавы будынак у Аклагума-Сіці ў ЗША ў 1995 годзе.
Пра справу польскага Брэйвіка Ян Максімюк.
Белым па чорным.
Герои музычнай праграмы Сергея Будкіна, тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у эфіры дзяржаўнага радыё.
Белы спіс на свабодзе ў перадачы Сергея Будкіна.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Расія паставіць Беларусі ў 2013 годзе не больш за 18 мільёнаў тонн нафты замест 23. Такую прапанову атрымала беларуская дэлегацыя на чале з першым віцэ-прэм'ерам Владзімірам Сямашкам, якая правяла перамову ў Маскве. Віцебскі абласны следчы камітэт адмаўляецца ад любых каментароў па справе аб выбуху ля ўправы КДБ 11 лістапада. За ўзброенага канфлікту ў паласе газа пад абстрэлам 150 тысяч выхадцаў з Беларусі, заявіў амбасадар Ізраілю ў Беларусі Йосіф Шагал. У Беларусі завершаецца амністыя, прымеркаваная да Дня Рэспублікі 3 ліпеня. Палітвязні застаюцца за кратамі. Спіс гучных справ у Верхоўным судзе папоўніла справа былога першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму, якога абвінавачваюць у атрыманні хабару ў асабліва вялікім памеры. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі ад пачатку 2012 году імпарт легкавых аўтамабіляў у Беларусь знізіўся ў 4,5 разы ў параўнанні з папярэднім годам.